говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров, мы работаем в прямом эфире, поэтому звоните к нам, отправляйте смски, пишите нам в Facebook, отправляйте по интернету наш официальный адрес. Мы будем отвечать на ваши вопросы. Сегодня на ваши вопросы отвечает Александр Леонидович Дворкин. Это была специальная пауза, на меня все замахали руками. Ты, наверное, что-то не понимаешь, наверное, так вы задерживаете. Действительно, для меня очень важно, что Александр Леонидович не часто у нас гость, потому что он очень-очень занят своей преподавательской деятельностью, поездками, да, гастрольными поездками,
можно сказать, по всем епархиям. Гастрольными слишком сильно сказано,
но просветительскими поездками. Естественно. Не рассказывайте же, а не анекдоты. Это все очень серьезно, то, чем вы занимаетесь. Вы известный специалист по сектам, и, собственно, до сих пор вот равного центра по изучению сект у нас в стране и не появилось. Проблема очень большая. Поэтому первый вопрос будет мой, хотя на мой Facebook, братья и сестры, имейте в виду, что вы можете тоже писать и на мою личную страничку в Facebook, какие-то вопросы задавать, и на нашу официальную радонежскую страничку. Все это мы читаем, все это мы очень нуждаемся в обратной связи. Да, и звонить по телефону, я забыл его назвать, но многие, кто нам постоянно звонит, знают, 959-59-39, ну и также, естественно, можете отправлять смски, а смски тоже очень просто, это в графе «кому» вы пишете 5522, да, это вот наш адрес, и сообщение, а сообщение так, слово «вера», пробел и текст вашего вопроса. Эта услуга практически во всей стране возможна, поэтому, пожалуйста, даже если во Владивостоке, где наша программа выйдет гораздо-гораздо позже, но все равно мы все это прочтем, все равно мы от вас получим какое-то сообщение. Итак, Александр Ильич, прошло уже много времени с тех пор, как вы занимаетесь сектами.
23 года.
Это целая эпоха. А секты все-таки это не вечность. Вечность – это Церковь Божия. Действительно, врата адовы ее не одолеют, что мы даже за 23 года вполне могли убедиться даже за 70 лет больше. А вот секты, они приходят и уходят. Одно время одни секты были. Вот Аум Зюрикё, мы все боролись с этим Аум Синрикё, и в конечном счете она рассеялась как дым.
Вроде бы, вы знаете, нет. Евгений Константинович, вот вроде бы нет, а сейчас мы работаем с родителями мальчика, которого недавно завербовали в Аум Синрикё.
То есть все
действует,
равно...
Действует Аум Синрикё и работает через социальные сети, через Facebook. Там целая система прикрытий, приглашают на курсы йоги, еще что-то. И потом, когда человек проходит несколько этапов, и у него уже достаточно завладеет его вниманием, то дальше тогда раскрывает, что это Аум Синрикё, про которую клевещут средства массовой информации. На самом деле это миролюбивая организация, которая дает ответ на все вопросы и так далее. И вот 19-летний мальчик пропал.
Пропал вообще? То есть не смогли его куда-то... Или он пропал, он пропал для семьи?
Нет, он пропал. Вначале вообще пропал, потом его отыскали, но домой он не возвращается. И пока вот достаточно ситуация сложная.
Но
поэтому даже, видите, Аум Синрикё...
Это не одна секта. Вот какие новые появились? Как изменилась эта карта этого сектантского поля?
Она действительно, вы правы, она изменилась достаточно сильно. Ну, потому что секты, подавляющее большинство их существует, покуда живет лидер. Нет лидера, и секта выживают из них, из сотен выживают единицы, которые находят нового лидера. Остальные как-то распадаются, видоизменяются, появляется что-то новое. Также у каждой секты есть своя приманка, на которую те или иные люди клюют. Так получается, что одни приманки более востребованные, другие оказываются менее востребованные, и эти секты постепенно растворяются, более активные, энергичные, занимают их место. И, наверное, вот главное такое отличие, которое можно сравнить по сравнению с 90-ми, если в 90-е для всех нас секта значила что-то, пришедшее из-за рубежа. И мы все говорили, что вот та секта, они к нам хлынули из-за рубежа, И когда я даже начинал заниматься сектами, то я связывался со специалистами за границей для того, чтобы получить информацию по той или иной секте, которая пришла там из той или иной страны.
Да уж я помню, как мне говорили, что вот у нас в духовной академии, вот курс сектоведения, когда предлагали, он заканчивался на штундистах. Ну, кто они такие штундисты? Сейчас это вряд ли кто-то даже вспомнит. Да. А вот изучали штундистов, да? А современные секты совершенно были вне нашего...
Да, но сейчас, сегодня, внимание. По меньшей мере, половина сект, которые действуют в России, вполне отечественного происхождения. Но когда я говорю отечественное, я имею в виду бывшая СССР, потому что не обязательно они появились в России, кто в Казахстане, кто в Узбекистане, кто на Украине, но это вот вполне, уже вполне наши секты. И сегодня со мной, вот недавно со мной связывался адвокат из Парижа, потому что пострадавшие у нее, которых она защищает, от нашей секты Ашрам Шамбала, новосибирская секта.
Но с таким индийским акцентом.
Это, да, Константин Руднев, ее основатель, да, просто он почувствовал тренд. Он сейчас сидит 11 лет за насилие, что? За создание организации, которая наносит вред жизни и здоровью людей, там, изнасилование, избиение и прочее. Долгий был процесс, но в конце концов...
Вот, но святой человек. Святой человек, понапрасну.
Да, но секта по-прежнему работает. То есть, таким образом, мы видим, что большая часть сект сейчас, она вполне отечественная. То есть, аргумент, что, дескать, вот там, давай, выбирай наше, потому что заграничное это плохо, уже не работает. И, так сказать, работает это в обе стороны, потому что вначале они приходили к нам, теперь мы уже, наши секты приходят к ним. То есть, это международное явление, и, в общем, не столь важно, где секта возникла, а важно, что это секта, которая... Она уводит людей от Бога, она наносит вред, она разрушает личность, семью, общество и государство в конечном итоге.
Но у нас есть уже вопрос, сразу же. Я напомню, что наш телефон 959-59-39, звоните. Александр Леонидович Дворкин, вот за этот час осталось всего лишь 50 минут, так что спешите позвонить. Отвечает на все ваши вопросы, связанные с этим опасным явлением. Вы в эфире, назовитесь, откуда вы.
Добрый вечер всем, Анна, Москва.
Здравствуйте.
Обращаюсь к гостю радио. Первое, хочу вот как бы поздравить нас, что ли, порадоваться немножко. Я живу возле моего дома буквально метро, и оно довольно недавно было построено, и такая площадка свободная совсем, ничего там не устроили. И там в последнее время появились свидетели Иеговы. Я иду туда, иду обратно, там магазин, и ни разу никто не подошел, чтобы кто-то возле них стоял. Вот одна ходит, скучает, а вторая стоит. Ну, это да. Вот это хотела сказать.
Спасибо.
Второй вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, Коновалова из Петербурга. Моя подруга туда, бесполезно, уже ей очень много лет, и я уже 10 лет с ней, и бесполезно, я решила, что отойти, и все. Но все равно...
Это секта Коновалова?
Да.
Коновалов из Петербурга.
Все, спасибо, Анна, да. Спасибо. Кстати, давайте... Евгений Соседов примерно про эгоистов написал
давайте,
это.
Давайте я сейчас сразу по эгоистам скажу.
Я тогда сразу же и Соседов вопрос, который он написал в Фейсбуке. Очень активизировали иеговисты в Москве и Подмосковье. Выставляют теперь целые стенды на привокзальных площадях, а вчера уже из почтового ящика забрал их буклет. Что с этим делать?
Действительно, мы видим повсюду эти иеговистские стенды. Есть два варианта развития событий. Зависит от того, много у вас времени или мало. Если у вас есть немножко больше времени, то тогда вы должны вызвать полицию по 02. Сказать им следующее, что тут стоят свидетели Иеговы. Как вы знаете, около 100 наименования их литературы являются экстремистскими, внесены в федеральный список экстремистских материалов и вывешены на сайте Минюста. Поскольку у вас нет возможности разбираться, что там экстремистское, что нет, то пусть приедет полиция и разберется. Тем более, что, как правило, они дают ссылки на иеговистский сайт www.jw.org, который признан экстремистским. Если есть ссылка, то это уже, значит, законное основание для того, чтобы этот их пикет свернуть. И нужно будет дождаться тогда приезда полиции и
какой
написать
телефон?
Заявление.
02.
Просто 02,
да?
02, да. Лучше 02, если вы будете ближайшего полицейского дергать, то он, скорее всего, там может отказаться. Еще что-то, если по 02, у них все звонки фиксируются, поэтому они обязаны будут выслать наряд.
Обязаны, потому что по закону они обязаны это сделать, да?
Да, это первое. Второе, если у вас нет времени для того, чтобы дожидаться полиции, на всех этих стендах написано «можно брать литературу». Подойдите и возьмите. Если все православные будут проходить и забирать всю литературу, то они очень быстро свернутся. Вот меня, на самом деле, всякий раз огорчает, потому что вот я, когда всегда бегу, опаздываю на лекции в Свято-Тихоновский университет, выхожу на Павелецкой, там стоит иговистский стенд. Ну, сколько студентов там проходит? Вот я прохожу, там беру что-то там, и убегаю, потому что я опаздываю на лекцию, нет времени вызывать полицию.
На утилизацию.
Да, сколько студентов там проходит? Если каждый студент возьмет 5 журналов, то они очень быстро уйдут.
Друзья, давайте разорим иоговистов. Давайте, все у них разберем с радостью.
Да, это, и там написано, что можно взять бесплатно. Там написано, можно взять один бесплатно. Написано, можно взять бесплатно, значит, берите сколько хотите, согласно их собственному обещанию.
Стоит ли вступать с ними в какие-то полемики,
трения? На улице не стоит вступать в полемику, потому что это ни к чему не приведет. Они при исполнении, они вас просто слушать не будут, либо будут заговаривать зубы.
То есть они уже определенным образом подготовлены, настроены, зомбированы, как сейчас говорят?
Ну, их сознание контролируется, да, и поэтому, то есть, ну, если говорить, то нужно говорить один на один, не в уличной обстановке и так далее, хотя я вот могу рассказать про, вы сказали про зомбирование, вот могу рассказать случай, который со мной произошел недавно, в конце Великого Поста, когда я был на Кипре, меня пригласила Кипрская церковь для того, чтобы провести семинар, обучающий с кипрскими священниками по секту. Они проводят такие
обучающие семинары. А у них тоже проблема такая есть?
Конечно, конечно, да.
И то есть это всемирный, как
это всемирная проблема, да, и был плотный график. Вот днем я вышел немножко, у нас еще была зима, а там как раз солнышко, вышел на набережную, чтобы немножко подышать морским воздухом, только присел на лавочку, чтобы позвонить жене, подкатывает ко мне человек на велосипеде и говорит: «Здравствуйте, вы говорите по-русски?» Я говорю: «Да». Он говорит: «Хочу пригласить вас на собрание». Оказался иеговист.
И по-русски?
Да, по-русски. Вот как-то он меня вычислил сразу. Вот. Оказался иеговист, и у меня с ним был очень такой интересный разговор. Краткий я его сейчас приведу. Я говорю: «Знаете, я с вами буду продолжать разговор, если вы мне скажете, за кого вы почитаете Иисуса Христа». Он говорит: «Мы почитаем его за Сына Божия». Я говорю: «Молодец, очень правильно сказали, замечательно. Но если вы считаете, что он Сын Божий, значит, он Бог?» Он говорит: «Нет, он не Бог». Я говорю: «Я вас правильно понял, что вы хотите сказать, что Иисус Христос Сын Божий, но при этом не Бог?» Он говорит: «Да, ровно, вот это я и хотел сказать». Я говорю: «Скажите, пожалуйста, а кто сын у слона?» Он говорит: «Ну, слон, разумеется». Я говорю: «А вы ко мне подошли, вы со мной разговариваете, вы, наверное, человек?» Он говорит, даже так опешил, говорит: «А кто же я еще?» «Конечно, я человек». Я говорю: «А может, у вас сын есть?» Он говорит: «Есть у меня сын». Я говорю: «Кто ваш сын?» Он говорит: «Ну, я же человек, мой сын тоже человек». Я говорю: «Ну, если у слона сын слона, у человека сын человек, то кто сын Бога?» Он говорит: «Не Бог». Я говорю: «Ну, как-то у вас неправильно получается, потому что мы только что выяснили, если говорить все-таки языком таким более ученым, что сын той же природы, что отец. Вот слона слоновой природы, сын у человека человечьей природы». Он говорит: «Вы знаете, с вами невозможно разговаривать, у вас полностью отсутствует логика».
Какая прелесть. Слушай, ну почему они такие непробиваемые?
Ну, это вот возникает когнитивный диссонанс. Вот он слышит что-то, что не сообразуется с его представлениями, и у него тут же все выключается.
Но это все-таки означает, вот человек как-то разумный, умеет кататься на велосипеде, да, говорит по-русски, конечно, значит, ну как люди попадают-то на эти приманки?
Ну, попадаются, потому что в какой-то момент они, в момент слабый, в момент, может быть, потерянности, когда вот, нет не на кого опереться, когда они чувствуют себя действительно так, достаточно разочарованными в жизни, еще что-то. То есть, когда они наиболее внушаемы, к ним подходят с нужным предложением. Сектантских предложений много. Кто-то приглашает на бесплатный курс английского языка, кто-то вот в кружок по изучению Библии, кто-то на интересную высокооплачиваемую работу, кто-то на какие-то курсы психологические, как развить внутренние способности, там, потенциал поднять, или вовсе даже научиться рисовать за один день. Кто-то приглашает Оксфордский тест способностей человека, бесплатное психологическое тестирование, очень много узнаете о себе. Кто-то какому-нибудь там удивительному там, православному старцу, который живет в лесу, молится колесу и сразу тебе все про тебя скажет. Или, наоборот, какому-нибудь всеведущему гуру. На кружки йоги, по изучению йоги, там, курсы восточного танца или восточных единоборств. Есть миллион разных вариантов. И вот если человек... Это все приманки, за которую, конечно, они не дадут того, что обещают, но это приманки, и если человек услышит в нужный момент, то есть когда он наиболее внушаем, он столкнется с той приманкой, которая его интересует, вероятность того, что он попадет, весьма велика.
А как... У вас была книжка в свое время, как избежать... Как называлось? Как избежать вот этих вот...
Нет, это 10 вопросов навязчивого незнакомца. Да. Да, ну с тех пор же вышло толстое сектоведение, где нет, все подробно разъясняют.
Ну, толстый никто не будет покупать.
Ну ладно, это бестселлер, его уж сколько изданий вышло, все покупают, конечно.
Ладно, но все-таки людям нужно какое-то краткое справочное, как от этого избавиться.
Ну потом есть 52 моих лекции, которые видеолекции, видеопередачи.
А где они расположены в интернете?
Они в интернете, их когда-то снял канал «Радость моя» несколько лет назад. А так, собственно, вот есть, ну, если набрать Дворкин «Радость моя», звучит.
Хорошо звучит, однако.
Да, то тогда вы можете столкнуться. Вот эти 52 видеолекции.
Ну, сейчас по поиску в Ютьюбе наверняка.
Да-да-да, они все вывешены. На нашем сайте renei.ru они тоже висят.
959-59-39, у нас есть еще один вопрос. Пожалуйста, вы в эфире, назовитесь, откуда вы.
Здравствуйте, Москва, Ульяна. Я хотела бы насчет баптистов сказать. Вообще-то меня интересует вот что. Мне кажется, эти секты, они как маркетинг. Уже им истина не нужна. Им лишь бы вот людей приходить, они там псалты, все. Но они все врут. Во-первых, это наши православные многого не знают. Поэтому туда идут. Для них крестьяне одно и то же. Меня интересует вот какой вопрос. Как с ними бороться?
С кем, Ульяна?
С вот ихние главари, которые вот... Потому что они про православие все
про баптистов?
Врут.
Вы про баптистов говорите?
Да, про баптистов. Ну и вообще про всех. Вот Яковы...
Ну, нет, вы знаете,
вот здесь
вот
про сектантов. Дело в том, что вот Владимир Петровский тоже на Фейсбуке задал вопрос, что за секты, когда возникли пятидесятники? И потом вот этот обряд с умыванием ног друг друга, вот говорит, в Бресте есть такие. Но это пятидесятники, понятно, что баптисты-пятидесятники это не совсем то, но все равно
пятидесятники,
такие...
Нет, это совсем разные вещи, а иеговисты еще разные, поэтому вот сказать, как бороться со всеми сектами, все равно, сказать, как лечиться от всех болезней. Каждая болезнь, соответственно, предполагает собственное лечение. От всех болезней лечиться нельзя. Что касается баптистов, то если мы говорим о классических баптистах, то все-таки это не тоталитарная секта. То есть они, вот, как вы выражаетесь, не зомбированы. Или, во всяком случае, не до такой степени зомбированы.
Но они респектабельны более-менее, они входят в различные советы государственные.
Да, и с ними можно говорить, с ними можно проводить богословскую дискуссию.
Вот как отец Дмитрий Смирнов говорит. Ну что, говорит, они даже полезны. Они, по крайней мере, читают вот, Писание, изучают Евангелие, Священное Писание. А потом приходят к нам в церковь, конечно.
Да, совершенно верно. С ним можно вести миссионерскую работу, можно им доказывать. И вот в отличие от этого иеговиста, про которого я привел, они все-таки вот так вот, логика у них не отключена. Поэтому, ну, если нам не удается их убедить, ну, значит, мы недостаточно хорошо знаем Писание. Значит, нужно лучше знать Писание. И вообще это позор. Почему какие-то баптисты должны знать наше Писание лучше, чем мы? Это неправильно.
Я тоже считаю, что это действительно позорная вещь, и мы здесь на радио специально, то, что Евангелие мало читают, а апостола совсем не читают, уж не говоря там о Ветхом Завете, да? Вот. И мы специально с отцом Георгием Климовым делаем такую программу «Апостол», где толкуем, читаем, просто подробнейше, стих за стихом читаем апостольские послания.
Что касается пятидесятников, это уже другое дело, потому что, ну, опять же, есть такие пятидесятники более классические, более спокойные, те, которые возникли в 1906 году, и они у нас в России появились в 20-е годы. И, конечно, они там достаточно там, экстремальны по отношению к баптистам, но все-таки они еще относительно респектабельны по сравнению с новыми пятидесятниками, неопятидесятниками, которые действительно хлынули в нашу страну уже вот во время перестройки, и которых вообще трудно даже назвать христианами. А, честно говоря, и нельзя назвать христианами.
А что вот за странная, экстравагантная такая у них вот эта обычай с умыванием ног?
Ну, это как бы не такое экстравагантное обычай. У нас тоже есть вообще-то такое обычай умывания ног, когда патриарх в Страстной четверг умывает ноги 12 священникам.
Но у них то же самое связано с определенным празднованием определенного события?
Да.
Или это каждый раз не происходит?
Нет, это только одно небольшое направление. Есть баптисты, там мойщики ног. Есть там пятидесятники какие-то, мойщики ног, но это очень такие две небольшие группы в пестром мире баптизма и пятидесятничества.
А в чем смысле? Они каждый день моют ноги? Ну, это как бы хорошо, конечно.
Идея в том, как Иисус Христос умыл ноги, поэтому их пресвитер там умывает ноги.
Это понятно. И каждый раз это происходит, да?
А, нет, это у них
на
происходит.
На каждом собрании?
Нет, не на каждом собрании, это у них происходит. Там у кого раз в год, у кого несколько раз в год.
Тогда в памяти Спасителя вполне естественная вещь.
Да. И нормально. Другое дело, что это просто не церковная сообщества, и, ну, это не то главное, которое стоит отмечать, когда мы говорим о неопятидесятниках, потому что, когда мы видим их страшное родение, когда люди падают на землю, бьются в конвульсиях, утрачивают дар членораздельной речи, или застывают в каталептическом трансе, хохочут часами без повода, все это называется у них там сошествием Святого Духа, то какое там умовение,
языками,
да, да? Говорение, какое там умывание ног. То есть это совершенно как другие люди.
Но они же себя специально доводят до такого состояния, сколько
их я знаю. Пастор доводит, да. Но они, конечно, тоже так поддерживают, попадают в волну. Но есть определенные методики, которым человек со средней способностью легко может научиться, их обучают в их школах.
Но видимо, это какое-то удовольствие.
Естественно, но это вырабатывает в крови эндорфины, эндоморфины, внутренние морфины, и вырабатывается такая эндорфиновая зависимость. То есть они делают наркоманами этих состояний. Они не могут без них. И вновь приходят на собрание, чтобы их пережить. Посередине между собранием у них ломки, так же, как наркоманов. То есть это достаточно серьезная вещь.
А вот про наркоманов, ну, я спрошу отдельно, потому что некоторые вот эти секты, они привлекают, я так понимаю, еще и тем, что занимаются наркоманами.
Это вот неопятидесятники и саентологи. Кстати, вот они, ну, неопятидесятники делают достаточно массово, потому что их много. Неопятидесятники — это самое массовое сектантское движение на территории России.
Вот недавно у нас был здесь один эксперт, у нас же программа есть антинаркотическая, против всякого рода зависимости вредных, и один из экспертов, ну, правда, за кадром, естественно, говорил о том, что вот русская церковь, она так не дает вот эту конкуренцию и не дает различным сектам заниматься наркоманами. Ну, как же так? Все равно пусть занимается, потому что хоть кто бы ими занимался вот такой позицией.
А что заниматься? Но они, на самом деле, пока еще никто не доказал, что они реально наркоманам могут помогать. Потому что, когда все эти сектантские, неопятидесятнические центры, реабилитационные в кавычках, говорят о том, что у них там 90% излечения, 95% излечения и прочее, но это все чушь. Потому что известно, что даже в самых лучших клиниках где-то вот до 30% излечения от наркозависимости – это вот потолок. Но когда наркоклиника там серьезная говорит о что-то о 30%, это значит, что они 5 лет отслеживали судьбу пациента после прохождения программы. И вот у кого через 5 лет не наступила ремиссия, они записывают себя в плюс. Вот таких где-то там около максимум 27-28%. А если мы говорим о неопятидесятнических центрах, то они вообще не отслеживают судьбу пациентов. Человек прошел, говорит, что он бросил наркотики, и его записывают в плюс. А что с ним дальше происходит? Он идет в подворотню за ближайшей дозой, и все, потому что поэтому никак это не доказано. В тех редких случаях, когда они показывают какого-то человека, говорят, что, дескать, он был наркоманом, а теперь он не наркоман, но, во-первых, нужно еще проверять, так это или не так. Но в лучшем случае у них там замена одной зависимости на другую. Замена там героиновой зависимости на эндорфиновую зависимость. А это не излечение, потому что его завтра не пустили на собрание, он опять же пойдет за новой дозой.
Но вот если нравственно говорить об этом, они действительно проявляют, это жест милосердия с их стороны?
Нет, это жест пиара, во-первых, потому что это выгодно, и они дали распоряжение, что вот мы должны выглядеть как социально полезные, поэтому это пиар, это деньги, потому что, как правило, это у них не бесплатные курсы, их реабилитационные центры нужно платить, это способ вербовать новых людей, потому что, опять же, и сами зависимые, и созависимые, то есть их близкие и родные, когда говорят, если хочешь, чтобы твой сын перестал принимать наркотики, прими Иисуса в сердце и ходи к нам на собрание. Это бесплатная рабсила, потому что обычно там люди очень тяжело работают и зарабатывают для них деньги. Это также возможность получить донации из-за рубежа. Получить доходы из-за рубежа.
Да, поэтому не только из-за рубежа, они же борются и за гранты нашего правительства.
И за наши гранты, соответственно, также есть, попытаются получить, также есть и зарубежные поездки. Это у них цинично называется «ездить со слоном». Слон – это какой-нибудь человек, которого они приводят с собой, он говорит, что там вот братья и сестры, я там из дикой России, был наркоманом, сидел на героине, а теперь я принял Иисуса в сердце, и теперь я уже свободный.
И у них такая радость, благость, конечно,
насыпьте побольше, чтобы другие такие люди в этой дикой стране могли бы тоже стать цивилизованными, принять бы Иисуса в сердце и стать как мы.
Ну, действительно, люди злоупотребляют, и лечение в частности. Мне рассказывали о том, что там действительно значительные деньги, и наше государство уделяет большие деньги на это. И вот случай с отцом Глебом Грозовским, который который сейчас в СИЗО сидит в Израиле, есть версия, что... А он занимался наркозависимыми.
Он занимался, и, к сожалению, он занимался в сотрудничестве с Днепропетровской организацией. Хотя...
И вот здесь это... говорят, именно вот эти деньги кто-то там и не поделил. Он очень порядочный человек, насколько я могу себе представить.
Я ничего не буду говорить о том, что его обвиняют, потому что мы не знаем. И опять же, всех, кого я знал в Питере, говорят, что это крайне маловероятно. Но то, что он в нарушение решения своего епархиального архиерея, и не только его, но и очень многих других архиереев нашей церкви, которые запретили православным священникам, вообще православным сотрудничать с так называемым Центром здоровой молодежи, который является новопесяческой организацией, он с ними сотрудничал, и в Израиль он уехал к ним. Вот это вот, конечно, он сделал совершенно неправильно.
Ну, бедняга, человек молодой, и, видимо, думал, ну что они понимают, старики архиереи? Я-то знаю, вот реальные люди, реальные души, давай, так сказать, вылечим. Кстати, мы делали с ним репортаж прямо из здесь, из студии, прямо из тюрьмы. Я брал интервью прямо из тюремной камеры по телефону. Он там очень активен, он же миссионер по своему духу.
Кстати, его архиерей совсем не молодой. Его гачинский архиерей Митрофан,
Я и говорю, что старики вроде ничего не понимают, а мы молодые. Он же молодой совсем парень.
Да-да.
И вот там он уже собрал общину. Там у него частью евреи, частью арабы, частью русские. И он уже проповедует. У него уже на молитве стоит там человек 15. Да, это много для израильской тюрьмы, для СИЗО. Все-таки оно не безразмерно, это СИЗО, хоть и израильское. Так что такой очень интересный человек. Я, честно говоря, тоже не верю в этот поклёб, который на него возвели. Но теперь мне яснее и, собственно... Ну, понятно, что попал парень на деньги, что называется. Там делили какие-то громадные средства, видимо, западный грант. Уж не буду гадать, действительно, я здесь не знаю, но, похоже, все это так.
В общем, не связывайтесь с новопесядниками, не попадете на деньги.
Ой, братья и сестры, если вам будут предлагать деньги, ну не берите их, деньги.
И не связывайтесь с новопесядниками никак.
959-59-39, мы в эфире, Александр Леонидович Дворкин отвечает на ваши вопросы о сектах и сектантах. Пожалуйста, мы слушаем вас, назовитесь.
Добрый вечер, Татьяна, Москва. Скажите, пожалуйста, а вот необновленчество, вот что-то вот вообще-то известно вот о Георгии Кочеткове. Какая сейчас ситуация? И можно ли это назвать сектой? Потому что, в принципе, они уже появляются в храмах и одевают свою одежду и идут чаще...
Какую одежду они одевают?
Ну, у них такая специальная одежда, которую они одевают и идут причащаться.
И что-то новое такое.
Наверное, имеется в виду, потому что у них до тех, кого крестят они обязаны все... 40 дней ходить в таких длинных крещальных рубахах.
Как, по городу?
Я не знаю, то ли они по городу ходят, то ли они, когда в храмы приходят, надевают.
Ну, это экстравагантно.
Да-да, это не очень нормально, но вы знаете, тоже определенный признак сектантства. Потому что секты всегда должны как-то выделяться из всех. В том числе, вы знаете, там по одежке встречают и так далее. И действительно, одежда, она во многом определяет наше умонастроение. То есть, если я надену подрясник, я себя там на улице уже буду там, по-другому совсем держать, чем если я где-нибудь там на курорте в шортах хожу.
Или в храме в рубашке. Все-таки тебя за дурака сочтут точно. Прости, господи. Нелепо совершенно.
Да, но зато вот будешь тогда ощущать себя пострадавшим от этих костных, там отвратительных людей, которые не понимают. И прочее, да. Поэтому, есть, безусловно, достаточно много проблем с общинами священника Георгия Кочеткова, заштатного московского священника Георгия Кочеткова. И, скажем, я думаю, не ошибусь, если скажу, что в общинах очень много сектантских признаков. Можно ли это полностью назвать сектой, я пока не берусь сказать, потому что я настолько внимательно и глубоко их не изучал, но то, что там много сектантских признаков, для меня это несомненно.
Братья и сестры, не забудьте, пожалуйста, и о смс-ках 5522, это кому, и дальше пишите «Вера», можно латиницей, можно написать кириллицей, пробел и текст вашего вопроса. Мы тоже ответим. Спрашивают, правда, про ИГИЛ, но ИГИЛ это не ваша специализация, не секта.
Нет, это секта, несомненно. Это радикальная исламская секта, да. Но это я, скажем, входит так в периферийную сферу моего влияния, моего внимания, потому что действительно там не успеваешь всем заниматься. Но то, что это секта с сектантским манипулированием сознанием, несомненно, конечно, это так. И
сатанской обувкой. Некоторые говорят, что это вообще даже не имеет отношения к исламу, они используют риторику исламскую.
Ну, только они не важны.
Поведение просто бывает, террористической, да, такой, ну, бывает бандитской разные, организации.
Да, но бывают разные секты, террористические бандитские организации часто также работают по принципам сектантства.
Но тот пишет, что у них не видный потенциал, и нас эта сила тоже обязательно коснется.
Ну, очень надеюсь, что все-таки нет, ну, хотя вероятность такую исключать нельзя, хотя очень не хотелось бы, конечно.
Ну, здесь что, слушайте радио Радонеж, и, пожалуйста, братья и сестры, здравое учение духовное здесь, в Русской Православной Церкви, и мы часть ее, и благовестием занимаемся мы здесь. У нас есть вопрос, пожалуйста, мы слушаем вас, назовите, откуда вы.
Добрый вечер, Сергей Павлович из Москвы. У меня вопрос по секте Вадима Кузнецова. В прошлом году, 28 мая, я запомнил, потому что это был день памяти царевича Дмитрия, была передача по телевизору, в которой был, с одной стороны, Вадим Кузнецов, а с другой стороны, как раз и вы двое. И что меня сильно поразило...
А вы знаете, я что-то...
Было по второй кнопке...
Который в Подмосковье, псевдоправославная секта, это вы
имеете? Где-то так, но дело не в этом. Он начал... Пришел с книгой, начал цитировать прям правила Вселенских соборов. Но. Все было прекрасно, но вы со своей стороны, вот, собственно, там говорит, вот сектант, там все понятно, вот, но по теме этой вы ничего ему, собственно говоря, не представили. То есть, а ведь легко было опровергнуть. Я мог его опровергнуть.
А как? Как? Давайте опровергать сейчас.
Я не помню, какое правило он цитировал, но вот на тот период я тут же как бы... Помню, как это можно было опровергнуть, вот, и поэтому у меня просто предложение. Давайте параллельно с апостолом преподавать слушателям Радонежа правила Вселенских соборов. Чтобы это... они знали, что это такое.
Да, это было замечательно, вы знаете, да, я помню ситуацию, но, к сожалению, есть определенные правила и определенные возможности на этих телепередачах. Там присутствует, это ток-шоу, там присутствует много народа. Слово достается редко, и поэтому он что-то говорит, не успеваешь ответить. Это одно дело, там сидишь с ним один на один, он сказал слово, ты ему сразу там тыкаешь его носом, вот тут ошибся и так далее. А на этих ток-шоу, ну вот просто что-то успел сказать, уже хорошо. Там 12 человек сидят, и еще новых все время приглашают, поэтому, увы, нет возможности ответить на все. Конечно, действительно, опровергнуть легко и показать, где он перевирает, что это относится, и то, что он сам даже не соблюдает то, что он говорит. Это вещи совершенно очевидные. Ну да, спасибо вас, и чем больше у нас будет таких образованных мирян, которые знают, как опровергнуть сектантские лжеучения, тем легче мы сможем тогда действительно бороться с подобными
сектами. Ну, пишите, кстати, нам посты какие-то на Фейсбуке или присылайте нам на info@radonezh.ru ваше суждение. Это все интересно, мы обязательно все читаем. Мы, честно говоря, хватаемся за каждый ваш отзыв, потому как нам очень важна обратная связь, и это обновляет и нашу систему аргументации. Мы чувствуем нашего слушателя, пытаемся ответить, вот как сейчас вот нас Сергей Павлович вот сказал, что нужно про правила Вселенского собора. Вот я сразу же вам отвечаю. У нас через неделю, только четверг, будет протоиерей Владислав Ципин. Да? И как раз наш известный церковный правовед и канонист, мы, пожалуйста, с ним ответим на все ваши вопросы.
А кроме того, читайте мою книгу «Очерки по истории Вселенской Православной Церкви». Вышло недавно 5-е издание, книги более 1000 страниц. Потом громадный справочный материал, там последовательный рассказ о всей церковной истории, в том числе и множество карт, и списки дат, и хронологические таблицы. То есть,
ну, вот, в частности, пожалуйста. Книгу правил тоже там разбирается, да?
Ну, естественно, там подробно, там и не только Вселенский собор, но то, что было до и после Вселенских соборов. Так что... пожалуйста, вот обратите внимание на эту книгу.
Спасибо большое. Наш телефон 959-59-39, смски 5522, через пробел слово «Вера» и через пробел ваш вопрос. Пожалуйста, шлите. Мы слушаем вопрос по телефону. Пожалуйста, вы в эфире, мы слушаем вас. Назовитесь, откуда вы.
Добрый день, добрый вечер. Москва, Галина. Скажите, пожалуйста, если можно, что представляет секта из себя адвентист седьмого дня?
секта адвентистов седьмого дня – это вот не самая тоталитарная секта из тех, которые есть. Ну, скажем, они где-то по степени своей там тоталитарности, ну, где-нибудь там между баптистами и, скажем, там, пятидесятниками.
Умеренные.
Достаточно умеренные. Хотя есть у них определенные проблемы. Возникли они в XIX веке вокруг уже предсказаний о конце света, о втором пришествии Христа, которое должно было произойти в 1844 году. Не произошло, это у них называется невеликим разочарованием. И тогда они стали придумывать разные теории. И вот, в частности, придумали, что Иисус, как они его называют, он явился, он пришел, но не на землю, а спустился в небесное святилище какое-то некое, куда ему до этого был вход закрыт. И там он изучает личные дела всех людей, которые умерли между первым и вторым пришествием. И то ли потому, что там день рабочий ограничен, то ли еще что-то, но это ему займет некоторое время. Они сказали, около 100 лет, но сейчас уже больше 100 лет прошло, но все вот он их изучает. Когда все до конца, всю там, вот эту вот бюрократию поднимет, то тогда он уже явится во славе на землю, и закончится наша земная история. Кроме того, они отрицают воскресный день, говорят, что нужно собираться в субботу, и целый ряд других правил иудаизма они у себя используют. И кроме того, если эта секта сама по себе вот действительно не такая там деструктивная, тоталитарная, как другие, но вместе с тем сами адвентисты седьмого дня, они являются как бы такой вот довольно плодотворной почвой для появления действительно уже тоталитарных сект. Потому что там и адвентисты верного остатка, и свидетели Иеговы, и такая была ветвь Давидова секта, последователи которой в Америке 20 лет взорвали себя в городе Уэйко, штат Техас. И целый ряд других таких вот экстремистских адвентистских новообразований, которые откололись от адвентистов седьмого дня и развиваются достаточно в экстремистскую сторону, существует. То есть, вот. У нас какой-то такой, вот, очевидно, внутренний России потенциал такой есть у них, достаточно приятный.
У меня кажется, что в России все-таки не так как-то их много. Сейчас стало вот этих разных сект. Как-то эта проблема не так, мне кажется, остро. А вот на Украине...
Украине всегда было больше, но
почему?
Ну вот люди, очевидно, более религиозные, но там и приходов тоже больше, но и вместе с тем и более суеверные. Наверное, какие-то вот есть особенности украинского характера, которые позволяют...
Подвержены
более... Вот, ну, как вот, с одной стороны, они, несомненно, более религиозные. В советское время там гораздо больше людей было крещенных, гораздо больше там священников происходило.
Но вот Роман Силантьев считает, что вот этот украинизм и бандеровщина, это сродни вот тоже сектантскому сознанию.
Ну, можно сказать, хотя все сектами называть не совсем, так сказать,
ну, близко,
совсем благотворно, да.
Но... Изоморф на этом все, психологически какой-то изоморфный процесс
происходит. Возможно, да, возможно. Но в России сект не стало меньше, их просто менее заметно на улице, но они просто ушли давно от стадии уличной вербовки, кроме тех же свидетелей Иеговы там или там кришнаитов каких-нибудь. Работают в основном в интернете, через социальные сети, через форумы,
вербуют людей. Ну, есть такие как бы совсем невинные. Вот Иван Никашин. Почему руководство моего любимого «Спартака» до сих пор привлекает в качестве спонсора команды коммерческую секту «Гербалайф»?
Ну, «Гербалайф» не то, что совсем невинное.
Да?
Количество там, пострадавших от «Гербалайф» или от «Амвэй» просто исчисляется тысячами.
«Амвэй»? А что такое? И «Амвэй» — это то, что я покупаю зубную пасту?
Напрасно вы покупаете, но...
Она хорошая.
Это не уверен в том, что она хорошая, но на «Амвэй», да, там «Амвэй» пострадали просто десятки, если не сотни тысяч человек.
Это для меня открытие. Я прошу прощения, братья и сестры. Но для меня это открытие, что, кажется, вот эти порошки, которые считаются...
Ну, нет, главное... Ну, вы понимаете, вот в подобного рода коммерческих сектах есть два аспекта. Один, собственно, вот качество товара или там соотношение цена-качество, это один. Но давайте его не будем рассматривать, потому что, опять же, я то, что немножко смотрел, на самом деле, я думаю, что все товары Amway, они чрезвычайно дороги для их качества и так далее, но это, в конце концов, личное дело человека, хочет он платить втридорого за посредственную вещь или нет, там, потому что все, так сказать, их... анализы и все их оценки этих товаров, это их внутренние оценки товаров, независимые, как раз показывают, что качество там не такое хорошее.
Но они говорят, что они экологичны.
Да, это они говорят, но это не важно. Но главное, это не сам товар, потому что во всех подобных коммерческих культах главное не продавцы, а главное покупатели. Главное не покупатели, прошу прощения, а главное продавцы. То есть это пирамида, которая выстроена на то, что человек обещает, что он разбогатеет, он выстроит под себя. Он продает товар, плюс он вербует людей. И каждый от каждого завербованного человека, которого он завербует, он будет получать процент. В результате люди абсолютно разоряются, потому что, как в любой пирамиде, богатеет только верхушка. Но что дальше происходит? То есть для того, чтобы удержать эту пирамиду вместе, есть кратковременные пирамиды, типа МММ. Там собрал деньги и скорее бежать в Бразилию, покуда не отобрали. Если пирамида работает долго и продолжает работать, нужен какой-то цемент, который скреплял бы сознание людей. А цемент – это сектантское манипулирование сознания. Вот нам часто звонят и говорят, там, скажем, мой муж начал работать в компании Amway, я понимаю, что это не секта, но почему-то ведет себя как сектант. Или в компании Гербалайф.
А что там такого духовного?
То есть секта не обязательно религиозная организация. Лондонский процесс показал, что очень интересно, был 5 лет назад процесс в Лондоне над Amway, который очень сильно ограничил их деятельность в Великобритании. Он показал, первое, что всех там дистрибьюторов Amway, которые было, там, скажем, 7 тысяч чем-то такое там, на всей территории Великобритании, 96% за прошедший год вообще ничего не заработали. Из оставшихся 4%, 3% заработало менее 50 фунтов стерлингов в год. Только 1% заработал больше 50 фунтов стерлингов в год. То есть у всех остальных...
Ладно, их, это, честно говоря...
Так люди выкладывают все. И более того, 69% компании Amway и Delstar не за счет продажи товаров, вот зубной пасты, которую вы покупаете, а за счет продажи сопутствующих товаров, то есть тренингов, семинаров, мотивационных дисков, брошюр и так далее.
То есть на психику, слава богу, это не влияет.
Как-то это еще как влияет на психику? То есть люди, все, что они там зарабатывают на этих товарах, они потом идут и платят за эти семинары, где им промывают мозги. И вы попробуйте поговорить с человеком, который...
Нет, я имею в виду, сама, господи, паста-то, она недоговоренная.
Нет, ваша паста, да, она на вашу психику не повлияет никак.
Слава
действительно,
Богу,
но человек, который вам ее впарил, у него с психикой серьезные проблемы. Люди не только теряют деньги, годы жизни и здоровья, они теряют всех друзей, все общение. Нам одна женщина звонит из подобной секты, говорит, я одна осталась, у меня ни одной подруги нет. Она вышла уже оттуда, говорит, я звоню подруге, говорю, давай встретимся. Она говорит, так, знаю, сейчас опять презентацию будешь проводить. Поэтому люди вот позарились на какой-то там легкий рубль, захотели разбогатеть, и в конце концов перестраивается психика. Каждый человек уже воспринимает как объект манипуляции, чтобы либо он у вас что-то купил, либо ему что-то впарить, либо его завербовать. Это чудовищные вещи происходят.
Прямо это к сведению. Ну уж точно, в следующую пасту я не буду покупать с этой фирмы, это совершенно точно. Наш телефон 959-59-39. Пожалуйста, вы в эфире, назовитесь, откуда вы.
Здравствуйте.
Алло.
Говорите.
Да, наверное. Вот нас спрашивают такое. Как вы, правда, это не относится, видимо, все-таки... К сектам, вот Анна Альшанская пишет, как вы оцениваете деятельность НТО и компании?
Плохо оцениваю. Я думаю, это господин Царионов, провокатор, и просто он делает не то, что медвежью услугу православию, он просто активно работает против православия. У него совершенно не православный менталитет. Он скорее просто вот такой радикальный исламский. И я не удивлюсь, если в один день он потом вдруг перейдет в радикальный ислам. У вас сегодня была замечательная статья Сергея Львовича Худиева, который как раз подробно написал, что он делает... Просто фактически он работает на популяризацию голубого лобби там и всех прочих, потому что превращает их в жертвы и в мучеников, то есть то, что им и требуется. И потом они будут говорить, вот видите, те люди, которые против нас выступают, они все как вот этот вот бесноватый Царионов. Поэтому я думаю, и у меня, можно сказать, один раз в жизни с ним встретился, два раза в жизни я с ним встретился, и это была очень странная встреча, потому что это было на телепрограмме, после которой Царионов подошел ко мне, там, схватил меня за руку, стал ее трясти и говорить, как он меня ценит, мою работу и прочее, что мне неприятно, потому что я вообще не люблю этих комплиментов, а он меня долго не отпускал. Но потом тут же, придя домой, он у себя в Фейсбуке написал про меня какую-то гадость, что я продажный, там, продал сектам и так далее. Я не обижаюсь, пожалуйста, пиши, что хочешь. Про меня многое что пишут.
То есть он что, дал вам деньги?
Что, нет,
подкупил вас каким-то
образом? Нет, что я там продал сектам, не помню, что он написал, но я не обижаюсь, пишу, что хочешь, но зачем тогда было подходить самому и говорить комплименты? То есть вот это вот его абсолютная двуличность. То есть, ну, там, считай, что я такой, хорошо, ну, там, обойди меня стороной, плюнь в мою сторону, иди и напиши, что думаешь. Ну, вот человек, который в один день вначале долго говорил комплименты, а потом написал гадость, я как таких людей не очень воспринимаю.
Михаил Таганов, спросите его о той компании, которая сейчас развязана в интернете лично против Дворкина. В Фейсбуке и даже на личную почту, то и дело, приходят какие-то письма и ссылки на компрометирующие материалы. Кто это и что? Хотелось бы также что-то по существу ответить на те обвинения, которые там звучат. Но в таком случае, какие звучат обвинения? Следили вы за ними? И что отвечать?
Да, еще не хватало следить. Это саентологи, которые... Это обычная саентологическая практика, которая... Еще Хаббард сказал, что нужно там все наши противники... преступники, которых нужно там вот изобличить их преступления, там рассказать, там шантажировать, там уничтожать и прочее. Поэтому это обыкновенный синологический черный пиар. Они год назад взломали мою электронную почту, собрали адрес, все адреса, и по этим адресам рассылают, по всем епархиям, по всем приходам Русской Православной Церкви, какую-то там, ну, у них каждый раз все новое и новое клевета. Ну, лучше всего на это вообще не отвечать и вообще не обращать внимания. Я спокойно к этому отношусь, потому что это, ну, я думаю, даже это хорошо. Это оценка моей работы, то, что я действительно очень, очень сильно их, ну, то, что называется, достал.
Ну, это Бог вам и дальше доставать этих поросят. Дело в том, что действительно мы как-то так легко верим всякого рода клевете, что, в общем-то, грехов на самом деле не очень хорошо. И на наше священначалие так легко доверительные люди ко всякого рода вот каким-то неприятным слухам, которые распускаются. Я обычно в этом случае одно говорю. Ребята, не забывайте, что идет настоящая, серьезная информационная война. Против России идет война информационная, пока сейчас вот холодная такая война. Информационная. И бьют, как во всякой войне, как по штабам. И что бы мы ни хотели, не верьте, что там на патриарха говорит. Допустим, где-то ошибся даже. Бога ради, это символ единства и целостности нашей церкви. Не верьте этому всему.
Ну, что касается саентологической компании...
Церковь сама со своими разберется, да.
Ну, что касается саентологической компании, ну, это даже не церковь, это, ну, очевидно, но они... Видно даже, кто распространяет это. Вот там есть... Когда это все началось, у меня там один наш сотрудник посчитал... Там 60%, сколько было там, 47% саентологов, там 45% неопятидесятников, там какие-то кришнаиты и так далее. Потом они проплачивали посредством массовой информации. Они просто там писали в разные провинциальные средства массовой информации. У нас есть интересная там заметка, там на ваших условиях там опубликуйте, сколько вы хотите и так далее. Поэтому там это, ну... Они много денег на меня потратили. Я ценю.
Ну, видимо, да. Как и с этими самыми яговистами, нужно побольше хватать у них этих самых журнальчиков, так этим говорят, давайте, пишите, ребят, тратьте свои деньги. Те, кто занимается пиаром, если к вам обратятся, за громадные деньги беритесь за них, ребят. Итак, и вот еще у нас спрашивают, так, про Гербалайф, что-то... А, вот, кстати, Коновалов вы не ответили. Что про Коновалова? Кто это такой?
Коновалов сект, лидер секты в Петербурге, такой бывший врач, который стал заниматься целительством, проводит сеансы массового исцеления, а потом вообще объявил себя Христом. Ну, как положено, человек, чем дальше, тем больше крыши срывает. Там его целебная фотография, которую нужно прикладывать к больным местам.
И прикладывают. Боже, позор какой. Господи, серьезные люди, вроде России, все со средним образованием, школу все закончили.
И прикладывают фотографию Коновалова. Я бы, конечно, можно сказать, что я приложил бы ее там к одному месту в какие-то периоды дня, но, боюсь, она глянцевая, поэтому не очень удобно.
А что такое бог Кузя? Вот тоже там на выставку православных он появлялся. Деньги громадные, насколько я знаю, от Кирилла Константиновича, который у нас на выставках ярмарка,
ну, вот боролся с ним. Наш центр, собственно, вот первый там стали обращаться пострадавшие, соответственно, мы помогли его вычислить, бывшие члены секты, и, собственно, вот со всех со всех ярмарок его вычесть. Он появляется тоже сейчас под другими названиями. Это Андрей Попов такой, который купил Софрина священническую одежду, духовное платье, крест, и стал еще в 90-е годы ходить по храмам. Вид у него тогда еще был достаточно благообразный. Сейчас, конечно, он сильно там оплыл. Тогда он был более благообразный. И говорил, что я вот там приехал там из Тамбова. Батюшка, там не нужно вам помочь. Священников не хватало, народу много. Ну, говорит, тогда отец, да, становись там, исповедуй. Да, документов не проверяли. Он становился ласковенький, такой добренький. И людям нравился такой ласковенький, добренький батюшка. Он их потом приглашал еще на какие-то заседания, собрания. Вот эту лекцию читая, лекции совсем оккультные, но люди там мало воспринимали. И так он, собственно, создал свою секту. Потом стал называть себя катакомным епископом Романом. А потом, когда его разоблачили, то решил уже чего мелочиться, стал сразу богом.
Тут Кузя, уже... откуда это взялось? Кузя, почему
Кузя? Кузя, ну, он-то, нет, его так, нет, он бог, все нормально. Кузя, он просто своему ближнему окружению просил, чтобы они назвали его так. У него там есть там воскресники, субботники, есть его гарем, там вот это самый близкий. Вот самый близкий, его называли Кузя по имени его покойного попугая. Вот, поэтому, ну, вот так вот с легкой руки журналистов он и стал называться бог
какая,
Кузя.
Какая пародия. И вот как люди легко удобно склонны
к такого еще, рода? Он слабовидящий. Он не слепой, но он косит по слепому, извиняюсь, опять же, за невольный каламбур. И поэтому он так вот производит впечатление ясновидящего. Вроде как слепой, говорит, а вот, там, я вижу, как ты сейчас продвигаешься. Потому что вот что-то он видит, он не совсем слепой, да, ну и...
Да, ну что ж, вы в эфире, наверное, это один из последних наших звонков, вы в эфире, назовите, откуда вы.
Алло, здравствуйте, здравствуйте. Нина из Москвы. У меня вопрос такой, не знаете ли вы тинториум, это вот продукты пчеловодства?
Знаю тинториум, да, тоже коммерческий культ,
да?
Такой же, как
это, вот... как вы считаете, что это?
Такой же коммерческий культ, как и Гербалайф и Амвей, только если те заграничные тинториум, это вполне наш, отечественный. Кстати сказать, они тинториум содержат издательство «Диля», которые публикуют и мусульманские книги, потому что вообще основатели тинториума, они мусульмане, и мусульманские книги, исламские книги, причем часто такие достаточно радикального толка, и заодно издают книги такой секты «Анастасия».
О, ну секта это Анастасии, до сих пор еще есть. Что... А, это да, там, где есть... такая голенькая бегает по деревне, северу,
да.
И спит у лапках у медведя, да? Вот,
да, вот это, какая-то. Нет, ну их, вы что, их ну, просто, их много, их десятки тысяч. Этих самых анастасийцев.
Русские люди, да. Ну что же, бога ради.
Вот, поэтому, вот, ну и тинториум. И, кстати, с тинториумом связан один такой тоже достаточно неприятный человек, который позиционирует себя как борец с пьянством, Жданов, который также является, как-то он там называется, типа генерального директора тинториума. Но генеральный директор, это не значит, что он хозяин, он просто один из самых удачных распространителей.
Это который про пукающих бактерий.
Который про пукающих бактерий, да, и заодно еще он там лечит глаза, и заодно еще там масса чего там избавляет от всех зависимостей. Но главное для того, чтобы от всего избавиться, нужно покупать у него продукты тинториум. Тогда уже точно...
Господи, как юмористическая программа, все это мы с вами рассказываем, конечно, поражает воображение, легковерность. Но последний вопрос, пожалуйста, кратенько.
Возьмите, пожалуйста, мой вопрос. Александр Леонидович, это Антонина из Москвы. Вот я читаю книжку вашу, по-моему, про саентологов. Вот у нас Кириенко саентолог был. И вот какой-то священник говорил, что он теперь причащается, все. Но я читала вашу книжку и другие, что они не уходят. Их или убивают, или они работают на врагов.
Алло, потерялась связь.
Он заведует атомной энергетикой. Атомная энергетика совсем у нас никакая. Вот была передача, это не я, это передача была по Народному радио, что Сталина на него нет. Вот как это понимать? Нет,
мы давайте, не можем оценить его продуктивность как...
Да, никак не можем, равно как на кого есть Сталин, на кого Сталина нет. По-моему, лучше бы ни на кого его не было, а то никому мало не показалось бы уже. А, вот, но что касается саентологов, нет, конечно, конечно, люди уходят, конечно, не всех они убивают, но что точно, что есть у саентологов, их базовая процедура – это одитинг. Когда человека вводят в гипнотический транс, легкий гипнотический транс, из него выкачивают всю его подноготную, все, чего он стесняется, все его, возможно, правонарушения, все его самые сокровенные мысли и желания, сексуальную историю там, и прочее, и прочее. Все это ведется под аудио-видеозапись, и все это хранится вечно. Поэтому если человек хоть немного был саентологом, то после этого вряд ли он когда-нибудь что-нибудь против саентологии скажет или сделает, потому что на него есть компромат. И, соответственно, саентология также может его контролировать. А поскольку саентология в последнее время, начиная с 1994 года, тесно связана с Центральным разведывательным управлением Соединенных Штатов, то понятно, что информация на определенных людей, которые были в саентологии хоть какое-то время, она также, саентологи делятся и с ЦРУ. Вот, например, Арсений Яценюк, который по молодости своей прошел несколько саентологических курсов.
Премьер Украины нынешний.
Нынешний премьер Украины, да. То есть, когда говорят, что он высокопоставленный саентолог, это не так. Он не высокопоставленный саентолог, он униат и так далее. Но достаточно было пройти несколько саентологических курсов и пройти одитинг, чтобы уже быть у саентологии на крючке. В этом смысле было бы даже, может быть, менее безопасно, если бы он был бы открытым саентологом. Но, по меньшей мере, было бы известно, что от него ожидать. А так, вроде человек... не саентологии не принадлежит, но, тем не менее, сект ничего против секты не сделает, сделает то, что ему скажет секта, и сделает, что ему скажет ЦРУ, потому что весь компромат на него, весь этот файлик с компроматом также находится и в Центральном разведывательном управлении
Соединенных Штатов. Я хотел бы нашим слушателям сказать, что, собственно, вся наша деятельность, Радонежа, это есть еще и антидот. Вот наше оружие состоит в том, что мы являемся антидотом против различного яда, вот различного рода пропаганды, против яда различного рода вот этих приманок, саентологических каких-нибудь кузий, наркоманов и так далее, и так далее. Поэтому наша задача выпрямлять мысли, объяснять, что на самом деле происходит. Поэтому не забывайте, друзья, что есть Радонеж. Вы можете зайти на сайт, вот замечательная действительно статья Сергея Львовича Худиева, ознакомьтесь с ней, потому что мы специально все вот эти темы пытаемся разъяснить и нашим слушателям, нашим читателям, нашим зрителям. Не забывайте, что у нас еще Радонеж ТВ. Вот сегодня мы записываем нашу программу на видео, и сможете вы посмотреть на Радонеж ТВ вот эту программу сегодняшнюю. Поэтому, пожалуйста, ну все это требует, дорогие мои, вашей поддержки. Тут вот я уж выступаю не как саентолог, который выманивает деньги из вас, а совершенно прямо и ясно говорю, что без... У нас, в отличие от саентологов, нет центральной западной организации, которая бы нас инвестировала. Мы существуем только на пожертвования наших слушателей. Если вы считаете, что вот сегодняшняя, кстати, беседа, она полезна, ну помогите нам и дальше существовать. Сейчас лето, естественно, все на даче, снижается уровень пожертвований. Я, как директор, честно говоря, очень переживаю. Что нам, как нам оплачивать наши даже технические средства вот в летний сезон. А мы существуем вот так. Знаете, как я сравниваю, что такое Радонеж? Вот есть разный транспорт, есть автобус, а есть самолет. Вот автобус окончился, бензин, ну, стоит себе и стоит себе. И пассажир, так сказать, ну, разошлись, погуляли. А самолет, простите меня, он рухнет просто. Вот поэтому, знаете, что мы из этой отрасли самолетной. Спасибо большое. Я напомню, что сегодня был Александр Леонидович Дворкин. Александр, спасибо большое вам.
Спасибо.
Надеюсь, что вы будете посещать нас. Нашим слушателям я прошу продолжать нам оказывать поддержку. И я надеюсь, что Александр Леонидович выберет еще время. Мы с ним давно договаривались. И придет к нам еще. А для этого, пожалуйста, не забывайте написать заранее свои вопросы. То ли к нам в Facebook, то ли на мою личную страничку зайдите, то ли на нашу официальную страничку, то ли пришлите смс-ку. Как угодно, чтобы мы подготовились и могли бойко вам рассказать о том, какие опасности поджидают рядышком русского человека. Спасибо большое.
Всего
вам
доброго.
За прекрасный эфир.
До свидания.